В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Мария Стройкова, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Добрый день, сегодня понедельник, 30 июля. Некоторые темы ближайшего часа. В Хамовническом суде Москвы начались слушания по делу панк-группы «Pussy Riot». В Киеве около здания Верховной Рады Украины собрались тысячи представителей оппозиции. Здесь сегодня проходит внеочередное заседание парламента, инициированное оппозиционными фракциями. В недрах «Единой России» зародился законопроект, запрещающий упоминать национальности правонарушителей. Подробнее об этом в нашем обзоре прессы. Эти и другие темы в ближайшее время в программе «Свобода в полдень». В воскресенье российские олимпийцы стали обладателями трех бронзовых медалей. Ольга Забелинская финишировала третьей на групповой шоссейной велогонке среди женщин. Николай Ковалев выиграл поединок за бронзовую медаль на турнире саблистов, а пловцы Андрей Гречин, Никита Лобенцев, Даниил Изотов и Владимир Морозов стали третьими в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. К настоящему моменту в активе российской команды одна золотая и три бронзовые медали. О том, как проходит Олимпиада, наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов.
Вчера три бронзовые медали завоевали россияне на Олимпиаде в Лондоне. Их обладателями стали саблист Николай Ковалев, велогонщица Ольга Забелинская и пловцы в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Я думаю, стоит перечислить всех четверых: Андрей Гришин, Никита Лобенцев, Владимир Морозов и Данила Изотов. Прекрасный результат, учитывая то, что в эстафете от них такого подарка никто не ждал. Вчера же были установлены два мировых рекорда. На 100-метровке баттерфляем победила американка Дана Уолмер. Еще один мировой рекорд установил пловец из Южной Африки Кэмерон Ванденбург. Он выиграл 100-метровку брасом. По две медали выиграли вчера несколько команд. Китайские спортсмены победили в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина и в стрельбе из пневматического пистолета, где лучше стала Гу Ванзёнь. А две золотые медали завоевали спортсмены из Корейской Народно-Демократической Республики, дзюдоистка Куй Ам Ан и тяжелоатлет Ун Чум Ол. Два золота и у французов, у пловчихи Камиль Муфа и у сборной Франции, которая выиграла в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем в плавании. В неофициальном командном зачете после второго дня Олимпиады лидирует сборная Китая по-прежнему. 6 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые медали. Отличный результат. У сборной ЦСКА по 3 золотых и бронзовых награды и также 2 серебряные. У команды Италии 2 золота, 4 серебра и 2 бронзы. Сборная России на 12-м месте пока. 1 золотая и 3 бронзовые медали. Думаю, что сегодня в плавании в России могут быть вполне медали. В частности, у Юлии Ефимовой. Ну и в других видах тоже есть шансы, например, в фехтовании. В общем, медальная копилка будет продолжаться, ну а главное медальное пополнение России ожидается, когда начнутся соревнования по легкой атлетике, как минимум.
Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов о проходящих в Лондоне Олимпийских играх. Верховная Рада Украины сегодня собралась на внеочередное заседание. Его инициировали оппозиционеры, требуя рассмотреть ряд резонансных законопроектов, в том числе вопрос об отставке спикера парламента. Чуть позже мы попытаемся связаться с нашим корреспондентом в Киеве Владимиром Ивахненко. Агентство сообщает о том, что Верховная Рада отклонила заявление спикера Владимира Литвина об отставке. В начале июля Литвин объявил об уходе в знак протеста против принятия закона, повышающего статус русского языка. Добавлю также, как сообщает, в частности, электронная газета «РУМ», Верховная Рада отклонила 4 проекта постановлений, в том числе об отмене закона о русском языке на внеочередном заседании в понедельник. Ни одно из внесенных представителями оппозиции предложений об отмене результатов голосования по законопроекту не набрало необходимых 226 голосов. К другим темам. Точнее, к российским темам. Сегодня стало известно о том, что мэр подмосковного города Химки Владимир Стрельченко может покинуть свой пост после проверки его деятельности администрации губернатора Московской области Сергея Шойгу. Проверки начались еще в нескольких городах: Сергиевом Посаде, Королеве, Пушкине. С подробностями наш корреспондент Московской области Вера Володина.
Вторым химкинским лесом грозит решение Владимира Стрельченко по застройке округа. Недовольство местных жителей вызывает то, что застройщикам домов для обманутых дольщиков в качестве компенсации выделяют земли у химкинского лесопарка. Губернатор Московской области Сергей Шойгу поручил проверить правомерность этих действий. Источники в областном правительстве говорят об отставке химкинского мэра в самое ближайшее время. Эта новость обрадовала прежде всего гражданских активистов. Георгий Вартанов, один из участников движения «Гражданство». Согласие.
Я как просчитал, побежал пить корвалол. Ну, я не знаю, это, конечно, фактически творилось, понимаете, но это я, ну, это не политика, это вот феодализмом даже нельзя назвать. Это просто какой-то откровенный, простите меня, откровенная махновщина. Ну, самые яркие, вы знаете, это Бекетов и Фетисов. До этого были Гранин, Слюсарев, Протазанов Сергей. Да и, извините, даже смерть Юрова того же Анатолия Владимировича, она вызвана тем, что на него напали, и он практически был лишен какой-либо правовой защиты. Органы внутренних дел просто перестали расследовать это дело. Хотя он прям указывал конкретно, кто это организовал и так далее и тому подобное. И даже приводил доказательства, которые, ну, являются неопровержимыми.
Я вот еще хочу вас вот что спросить. Понятно, как вы принимает одну новость. Вы верите, если губернатор снимет мэра Химок, то расследование все-таки будет тех дел, о которых вы говорите?
Я ни в коем случае там не хочу льстить в адрес Сергея Кожугетовича, нового губернатора. Но пока те шаги, которые предпринимает он, они все-таки кардинально отличаются от тех методов руководства, которые применял предыдущий губернатор Громов. Потому что иначе, если этот гнойник не будет просто-напросто, как бы это сказать бы, прижжен, то боюсь, что вот это вот брожение, которое началось в Химках, оно будет просто потом понарастать, и в результате это все может перерасти, по моему мнению, в самосуды. Чисто мой взгляд, за долгие годы нахождения у власти Владимир Стрельченко установил в Химках как средневековую феодальную общину, причем с барщиной, оброком, откровенным презрением Конституции России, федеральным законом. И могу коротко просто добавить, от феодального самодурства, по-моему, Стрельченко и его чиновников уже устали не просто все жители Химок, но и Подмосковье, руководство, да и, мне кажется, руководство России.
Как стало известно газете «Известия», по факту предоставления земель у лесопарка губернатор поручил провести в Химках общественные слушания. Областные власти волнуют и другие серьезные вопросы, связанные со взятыми на себя обязательствами по решению проблем с обманутыми дольщиками в Химках. Вера Володина для радио «Свобода Подмосковья».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12:45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Хамовническом суде Москвы началось рассмотрение по существу дела участниц панк-группы «Pussy Riot», которые обвиняются в хулиганстве в связи с так называемым панк-молебном в храме Христа Спасителя. Следственный комитет России, как ожидается, предъявит сегодня обвинение по делу Киров Леса оппозиционному блогеру Алексею Навальному. На Украине проходит внеочередная сессия Верховной Рады, на которой оппозиция попыталась отменить принятый недавно законопроект о принципах государственной языковой политики. Сообщается, что оппозиции так и не удалось отклонить этот законопроект. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 14:07 слушайте программу «Свобода» в кафе «Март» волонтеры, добровольцы, спасатели Крымска. Нужны ли волонтеры жителям Крымска? Нужна ли власть жителям Крымска и волонтерам? Какие виды помощи до сих пор остро необходимы Крымску и какие будут нужны через год? Ведущая программа Елена Фанайлова. Напомню, это «Свобода» в кафе «Март». Она выйдет сегодня в 14:07. Возвращаемся к событиям на Украине. Сейчас проходит внеочередное собрание Верховной Рады. Его инициировали оппозиционные фракции. Сообщалось о том, что в Киеве около здания Рады собрались 1000 представителей оппозиции. Представители оппозиции, они требовали, в частности, отставки спикера парламента Литвина. У нас на связи наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. Владимир, здравствуйте.
Добрый день, Мария.
Скажите, что происходит у вас? Да, да. Вдаю вам слово, пожалуйста.
Да, остров жарко очень. И в самой Верховной Раде, где я сейчас нахожусь, и вокруг нее примерно несколько тысяч демонстрантов окружили Верховную Раду. Представители оппозиции от партии «Батьковщина», «Праворадикальные свободы», они требуют не переголосовывать языковой законопроект. Они пришли сюда, они перекрыли движение здесь в центре Киева, возле Верховной Рады, на улице Грушевского. Пришли они с лозунгами «За украинский язык». И само внеочередное заседание Верховной Рады началось больше часа назад. Буквально и в повестку дня уже поставлен вопрос о переголосовании закона о принципах языковой государственной политики. Этот вопрос отменен решением депутатов, и в ближайшее время по нему будут снова голосовать, поскольку прежнее голосование проходило с грубыми нарушениями. Ну и уже ясно о судьбе Владимира Литвина, спикера Верховной Рады. Депутаты отказались голосовать за его отставку, поэтому он остается действующим председателем парламента. Буквально в ближайшее время, очевидно, когда здесь будут рассматривать вопрос по языке, будет очень такая напряженная дискуссия с представителями оппозиции. Не исключено, что вновь может быть потасовка, как это было во время предыдущих голосований. Ну и представители оппозиции пришли сюда буквально с предвыборного съезда. Сегодня первый день предвыборной кампании. Свои съезды проводят главные политические силы, партии регионов, коммунисты. Как я сказал, уже «Батьковщина» Юлия Тимошенко провела предвыборный съезд. Уже известно, что в первую пятерку этой политической силы войдут Юлия Тимошенко, бывший премьер-министр, которая отбывает сейчас наказание по так называемому газовому делу, а также бывший глава Министерства внутренних дел Юрий Луценко, который также осужден за превышение полномочий. Мария?
Владимир, скажите, пожалуйста, вот как технически возможно вернуться к этому закону, который уже был принят, то есть отклонить этот закон, я имею в виду, касающийся русского языка?
Ну, поскольку, как я уже сказал, что депутаты признали, что этот закон был проголосован с грубыми нарушениями процедуры, регламента Верховной Рады, они с этим согласились и уже отменили свое предыдущее голосование. Этот вопрос вместе с другими 30 вопросами поставлен в повестку дня, и в ближайшее время будет новое голосование по этому вопросу. Ну, собственно, вот демонстранты, которые сейчас под Верховной Радой, пришли именно для того, чтобы не допустить этого голосования. Здесь очень много сотрудников спецназа, милиции, и пока акция на улице проходит мирно.
Понятно. Спасибо вам большое. Это был Владимир Ивахненко, наш корреспондент в Киеве. Он рассказывал о том, как проходит внеочередное заседание Верховной Рады. Напомню, что здесь планируется вернуться к рассмотрению вопроса закона о русском языке. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Газета сегодня пишет о том, что в «Единой России» созрел законопроект, запрещающий средствам массовой информации указывать национальность правонарушителей. Инициативу эту предложил депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев. Он пообещал внести законопроект в парламент этой осенью. Напомним, в 2006 году Мосгордума уже пыталась провести такие поправки в законодательство после массовой драки в Кондопоге. Однако тогда законопроект московских депутатов раскритиковала Общественная палата. Подробно и комментарии в обзоре, который подготовил мой коллега Кирилл Филимонов.
Шамсаил Саралиев, предложивший принять новый закон, говорит, что опирается на мнение жителей Северокавказских республик. По его данным, 82% населения Северокавказского федерального округа согласны. В сообщениях прессы, особенно в криминальной хронике, надо отказаться от упоминания этнического происхождения фигурантов. Когда, например, упор делается на то, что лица кавказской национальности напали на русского, это провоцирует межнациональную рознь, приводит слова Саралиева газета «Московские новости». Инициатива «Единоросса» не встретила однозначного одобрения у его однопартийцев. Так вице-спикер Госдумы Андрей Воробьев заявил: «Единая Россия против разжигания межнациональной розни, но ограничение свободы СМИ недопустимо». Эксперты независимой газеты пока не ставят возможные поправки в один ряд с законами о митингах, некоммерческих организациях и клевете, однако называют его не менее специфическим. Адвокат Игорь Трунов заметил: совет не указывать без нужды национальность человека, особенно если это может разжечь межнациональную вражду, это одно, но категорический запрет на это совсем другое. Здесь проходит тонкая грань между свободой слова и несвободой. Попытка надеть намордник на СМИ несет серьезную проблему для государства, сказал Игорь Трунов. Блогер Олег Козырев так прокомментировал независимой газете «Новое предложение». Если мы видим, что в каком-то регионе страны тяжелая криминогенная обстановка, выходцы оттуда совершают все больше преступлений, на это же нужно как-то реагировать. Чиновникам стоит уделять этим точкам больше внимания, пытаться наладить там жизнь людей. Вместо этого нам запрещают говорить об этом, считает Олег Козырев. Журналисты правозащитник Лидия Графова полагает, что инициатива Шамсаила Саралиева не решит проблемы межнациональной нетерпимости в стране. Однако она готова поддержать эту инициативу.
Ничего плохого в этой инициативе нет. Ну, она такая, знаете, наивная инициатива. Но вот это предложение, оно, на мой взгляд, такой сигнал СОС о том, в каком, ну, в общем, катастрофическом состоянии находятся у нас межнациональные проблемы. Можно, конечно, запретить упоминать, а можно штрафовать. Но много ли от этого изменится? Ну, будут по фамилиям вычислять. Поиск врага в человеке, у которого другой цвет кожи, другая форма носа, это как-то уже стало болезнью, микробы, которые пронизывают все общество. Ну, хорошо, давайте введем запрет. Но это будет своего рода вуалька, которая набросится, и такой, знаете, бинт, положенный на нарыв, такой тяжелый нарыв. И пускай, ради бога, пускай вводят этот запрет, но пускай бы наши руководители задумались о том, что не может Россия жить, допустим, без Министерства межнациональных отношений и миграционной политики. Но общенравственная цензура необходима для наших СМИ. Думать, как наше слово отзовется, когда вообще мы живем на бомбе, делать то, что делают многие СМИ, вот действительно, каждый раз подчеркивая национальность преступника. Это, конечно, очень опасно и даже, ну, преступно. Если надо замолчать во имя того, чтобы не пролилась хоть капля крови человеческой, по-моему, надо замолчать. И думать здесь о какой свободе речь, если это угрожает безопасности людей, жизни.
Считает Лидия Графова. Московские новости напоминают, что в декабре 2006 года после межэтнических столкновений в Кондопоге фракция «Единая Россия» в Мосгордуме разработала аналогичные поправки. Московское заксобрание внесло их в Госдуму, однако там его прохождение застопорилось. Поражает, что из каких-то закромов извлекается то, что уже обсуждалось, было отвергнуто и высмеяно обществом, говорит вице-президент Общероссийской организации работников СМИ «Медиасоюз» Елена Зелинская. А политолог Алексей Макаркин считает, что в случае нужды СМИ отыщут возможность дать аудитории понять, к какой национальности относится герой материала. Тут могут использоваться намеки, эпитеты, сравнения. К тому же у людей есть фамилии, по которым всегда можно выяснить, выходцем из какой республики является тот или иной человек, полагает Макаркин. При этом он отмечает, что если в Кремле посчитают это необходимым, то законопроект, конечно, будет принят. Кирилл Филимонов для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Хамовническом суде Москвы начались слушания по существу дела участниц панк-группы «Pussy Riot». У нас на связи наш корреспондент в суде Наталья Джампаладова. Наталья, добрый день. Вы нас слышите?
Да, здравствуйте, Мария.
Наталья, расскажите, что там сейчас происходит в суде?
Ну, заседание уже началось, оно началось где-то около 12 часов дня. Надо отметить, что желающих попасть сегодня на первое слушание по делу «Pussy Riot» было гораздо больше, чем смог вместить в зал заседаний, поэтому часть журналистов осталась в коридоре, и приставы их всех согнали на первый этаж в зал суда. И довольно, можно сказать, что довольно напряженная ситуация между приставами и журналистами. А в самом само заседание уже началось. Отмечу, что оно идет в зале, где два года назад слушалось второе дело ЮКОСа.
Наталья? Сейчас, видимо, сорвалась у нас. Сейчас мы попробуем восстановить связь. Добавлю к тому, что мы будем пытаться связаться с нашим корреспондентом в Хамовническом суде. Напомню, что здесь сейчас начались слушания по существу дела участниц панк-группы «Pussy Riot» Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич. Судят по статье «Хулиганство за участие в так называемом молебне Богородицы». Богородица Путина прогони. Вот сейчас у нас восстановилась связь. Наталья, вы меня слышите?
Да, Мария, здравствуйте.
Да, Наталья, скажите, пожалуйста, вот кого-нибудь вы заметили из известных людей, которые, может быть, пришли поддержать подсудимых?
Ну, здесь был Виктор Шендерович, здесь был муж Надежды Толоконниковой и Петр Верзилов. Вообще людей попасть в суд было очень много, но не все смогли пройти в зал суда.
Вам удалось все-таки зайти в само помещение, где вот проходит слушание, или так там места не хватило?
Сам зал суда зайти удалось, но, вернее, в само здание суда зайти удалось, но в сам зал уже мест там не было, но обещают перерыв в течение нескольких минут, после чего, возможно, еще туда пустят журналистов. Я не знаю, сорвалась ли у нас связь раньше или нет, но я говорила о том, что многие журналисты согнали на первый этаж, и достаточно напряженная обстановка с приставами.
Так, угу. А в чем она заключается?
Алло, Мария?
Да, Наталья, мы вас слышим. А в чем, почему вот такая вот как бы обстановка, в чем она, острая обстановка между приставами и журналистами?
В коридор вышел один из свидетелей, которого, как я поняла, пока попросили удалиться из зала. Журналисты подошли к нему, стали спрашивать о том, что происходит, почему его удалили. И после этого к журналистам подошли приставы и попросили всех спуститься на первый этаж. Вначале спокойно, потом стали говорить, что здесь нельзя ни записывать интервью, ни разговаривать по телефону. И вот теперь, чтобы поговорить, выйти в эфир, мне пришлось выйти из здания суда, и я сейчас на улице.
Ну вот действительно, я сейчас читаю на сайте «Новой газеты», прокурор Никифоров заявил ходатайство о запрете фото-видеосъемки на заседаниях во время опроса потерпевших свидетелей исследования письменных доказательств по делу. Но на самом деле ведь это, наверное, касается только здания, только помещения вот именно непосредственно, где залы, да, где проходит слушание. Что-нибудь вот известно, как сегодня будет проходить это слушание, когда оно закончится, и что там вообще планируется, вот что станет известно в результате сегодняшнего дня? Как что-нибудь вам известно об этом?
Ну, какой-то такой информации пока нет, но я полагаю, что будет оглашено обвинительное заключение, которое ранее адвокаты выкладывали в сеть. Соответственно, суть этого обвинения в том, что девушки из группы Pussy Riot совершили хулиганство, то есть грубо нарушили общественный порядок по версии следствия, чем выразили явное неуважение к обществу и совершили свою акцию, свой панк-молебен под названием «Городица Путина, прогони» по мотивам религиозной ненависти и вражды. И, соответственно, чтобы все это совершить, они вступили в предварительный сговор. Вот такова версия следствия.
Вы видели вот самих девушек, как они себя вели? Последний вопрос, очень короткий.
Девушек я не видела, но я знаю, что их привезли в здание суда где-то около 10 часов утра, то есть фактически за 2 часа до начала заседания.
Наталья, спасибо огромное. Это была Наталья Джампаладова, наш корреспондент. Она находится у здания Хамовнического суда, где проходит слушание по делу Pussy Riot.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Хамовническом суде Москвы началось рассмотрение по существу дела участниц панк-группы Pussy Riot. Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич обвиняются в хулиганстве в связи с так называемым панк-молебном «Богородица Путина, прогони» в храме Христа Спасителя. Им грозит до 7 лет лишения свободы. Как сообщают адвокаты подсудимых, прокурор заявил ходатайство о запрете видеотрансляции и фотосъемки при допросе свидетелей и потерпевших. Следственный комитет России, как ожидается, предъявит сегодня обвинение по делу Леса оппозиционному блогеру Алексею Навальному. По информации его адвоката Вадима Кобзева, Навального вызвали в комитет во второй половине дня. На Украине сегодня проходит внеочередная сессия Верховной Рады, на которой оппозиция попытается отменить принятый недавно закон о принципах государственной языковой политики. Тысячи сторонников украинского языка пикетируют здание парламента. Власти Таджикистана заблокировали доступ к сайтам британской телерадиовещательной корпорации BBC и российского телеканала «Вести». Эксперты связывают блокировку сайтов с событиями в Горно-Бадахшанской автономной области, где на прошлой неделе была проведена операция против боевиков, подозреваемых в убийстве генерала спецслужб Абдулло Назарова. В Сирии представители армейского командования утверждают, что военным удалось освободить от повстанцев один из занятых ими районов на юго-западе города Алеппо, где продолжаются бои. По данным ООН, в связи с ожесточенными столкновениями Алеппо покинули около 200 тысяч мирных граждан. На юге Индии, по разным данным, от 30 до 47 человек погибли, 28 были госпитализированы с ожогами в результате пожара в вагоне пассажирского поезда. Референдум по вопросу об импичменте президента Румынии Траяна Бесеску, по данным Национального избирательного бюро, не состоялся.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас у нас на связи корреспондент из Румынии Анна Динуц. Она расскажет о том, как в воскресенье проходил референдум об импичменте президенту, однако, по предварительным данным, он не состоялся. Анна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот действительно признано, что референдум, который проходил в воскресенье, он не состоялся?
Дело в том, что в 10 часов утра по местному времени, это 11 по Москве, Центральная избирательная комиссия Румынии дала первые официальные частичные итоги. Явка на референдум составила 46,13% по этим данным. При пороге явки в 50% плюс один голос. Ну, надо сказать, что это данные, во-первых, предварительные, во-вторых, необходимо будет утверждение их Конституционным судом Румынии, и окончательное, финальное решение будет принимать все же парламент. И надо учитывать, что эта цифра, это практически 9 миллионов человек, которые пришли на голосование, из которых 87%, больше, чем 87%, с половиной проголосовали за отставку президента. Против отставки высказалось менее миллиона граждан, обладающих правом голоса в Румынии.
Скажите, пожалуйста, а каким образом парламент будет принимать, вы говорите, что окончательное решение за парламентом Румынии?
Было принято такое положение еще во время подготовки референдума. Это относилось к закону о референдуме.
То есть,
поэтому решать будет парламент.
То есть независимо от того, что референдум признан несостоявшимся, все равно окончательное решение за парламентом, правильно я понимаю?
Окончательное решение за парламентом. Но, безусловно, парламент будет придерживаться Конституции и будет учтено и положение Конституции, и, безусловно, положение законодательства Румынии.
Ну, как вот по вашим ощущениям, есть все-таки какая-то возможность, что будет принято в итоге какое-то, будет принято решение об импичменте президенту? То есть, несмотря на данные, вот такие данные, предварительные данные референдума? Или, скорее всего, действительно, вот Траян Басеску, он избежит импичмента?
Ну, дело в том, что представители власти и премьер-министр Румынии, и министр иностранных дел, например, сейчас говорят о нелегитимности президента в такой ситуации. И они говорят о том, что они будут защищать в первую очередь те 8 миллионов румын, которые высказали за отставку Басеску. Я бы хотела сказать и о реакции самого Басеску на эти явления. То есть вот буквально сегодня утром ему был задан вопрос на его фразу о том, что теперь все стало ясно, остались только мелочи. И последовал вопрос о тех 8 миллионах, которые проголосовали за его отставку. Но на этот вопрос нелегитимный президент предпочел не отвечать. Он просто сел в машину и уехал.
Спасибо большое. Это была Анна Динуц, корреспондент «Радио Свобода» в Румынии. Она рассказывала о том, как в воскресенье проходил здесь референдум об импичменте президенту. Сегодня в 16 часов Следственный комитет пригласил к себе известного участника протестного движения, блогера Алексея Навального, как утверждает защита, для предъявления ему обвинений по делу Киров-Леса. Это статья 165 Уголовного кодекса «Причинение имущественного ущерба без признаков хищения». Дело это расследуется с декабря 2010 года. Блогер уже неоднократно давал по нему показания. Однако около месяца назад была вскрыта переписка между нынешним губернатором Кировской области Никитой Белых и тогдашним его помощником Алексеем Навальным. Навальным. Напомним, что несколько дней назад Навальный опубликовал в сети информацию о том, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин не только имеет фирму, зарегистрированную в Чехии, и квартиру в Праге, но и обладает видом на жительство в этой стране. А кроме того, блогер обвинил Бастрыкина в том, что доверенность, на основании которой он действовал несколько лет назад, была поддельной. Добавлю, что впервые об этой фирме стало известно в 2008 году от депутата из «Единой России» Александра Хинштейна. О том, чем закончится противоборство Навального и Бастрыкина, и можно ли вообще говорить о личном противостоянии в этом случае, говорит политолог, глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Я думаю, что в противостоянии Бастрыкина и Навального есть несколько интересных аспектов. Во-первых, важно понять, в какой степени Следственному комитету предлагает самостоятельно разруливать те конфликтные ситуации, в которые попадает Бастрыкин, а в какой степени Бастрыкин может рассчитывать на политическую поддержку действующей власти. Комментарии официальных лиц не дают однозначного ответа по этому вопросу. Второй момент – это действительно вопрос о границах допустимого воздействия на оппозицию, который возникает в связи с разговорами об аресте Навального или возможности его репрессий. И третий аспект связан действительно с утечками информации относительно высокопоставленных должностных российских лиц. Надо заметить, что за последнее время качество утечек скорее возросло. Мы видим появление в прессе разного рода внутренних документов. Мы видим, что речь идет не просто там об устных показаниях относительно тех или иных неблаговидных действий, а попытки их документально подтвердить. И здесь для российской власти встанет вопрос, в какой степени это следствие более активной и качественной работы оппозиции, а в какой степени признак того, что оппозицию задействуют в рамках внутренних интриг органы власти, имеющие доступ к закрытой документации.
Как вам кажется, насколько высока вероятность, что уголовное дело все-таки будет сейчас возбуждено против Навального? А если не будет, то какие могут быть политические вообще последствия?
Политические последствия возможных репрессий в отношении Навального и конфликта Навальный-Бастрыкин пока не вполне очевидны. Это может стать как дополнительным раздражителем и мобилизатором для оппозиции, дополнительным поводом, хотя этих поводов было уже немало, так и наоборот, импульсом к разочарованию, к депрессии, к пониманию, что распространению представления о том, что власть сильнее, и плеть обуха не перешибешь. И та, и другая тенденция в рядах оппозиции, конечно, присутствует, а какая окажется сильнее, пока сказать сложно. Что касается судьбы Бастрыкина, многое будет зависеть, наверное, от того, не столько от публичного резонанса, как и в случае губернатора Кубани Ткачева, сколько от аппаратной, что ли, конъюнктуры, от того, идет ли действительно игра против Бастрыкина внутри силового блока, или речь идет о просто удаче оппозиции вне контекста аппаратных интриг.
Политолог Михаил Виноградов о противостоянии Навального и Бастрыкина.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Будущий кандидат в президенты Соединенных Штатов от республиканской партии Митт Ромни, позиционируя себя как лучший друг Израиля, в Иерусалиме заявил о необходимости сделать все возможное, чтобы предотвратить появление у Ирана ядерного оружия. Рассказывает Алан Давыдов.
Каждый кандидат в президенты Соединенных Штатов стремится превзойти конкурента, когда речь заходит о том, насколько искусна будет его политика в отношении Израиля. Нынешняя предвыборная кампания не стала исключением. Минувшее воскресенье Митт Ромни провел в Израиле, где он встретился с руководителями страны. Ромни выступил в Иерусалиме с публичной речью, в которой, пытаясь подчеркнуть свое отличие от президента Обамы, заявил, что с пониманием отнесся бы к намерению Израиля атаковать ядерные объекты Ирана. Ромни сказал о необходимости задействовать все, без исключения, меры для того, чтобы отговорить иранский режим от его ядерной программы. Мы горячо надеемся, что дипломатические и экономические меры будут этому способствовать. Но в конечном счете, конечно, никакие варианты не должны исключаться. Мы признаем право Израиля на самозащиту, и для Америки справедливо быть заодно с вами. Иерусалим – второй пункт международной поездки бывшего губернатора Массачусетса, в которой он рассчитывает создать себе привлекательный имидж умелого творца внешней политики США. Заявив о допустимости военного удара Израиля по Ирану как крайней меры, Ромни не особенно педалировал эту тему. Но его старший внешнеполитический советник Дэн Сеннер ранее заявил, что Ромни отнесся бы к такой акции Израиля с уважением. Этот комментарий прямо противопоставляет Ромни Обаме, который оказывает на Израиль давление с целью избежать любого упреждающего удара по Ирану до тех пор, пока экономические санкции Запада против Тегерана не выдохнутся. В свою очередь, президент Обама в пятницу сделал жест, который, по мнению аналитиков, должен был принизить значение визита Ромни в Израиль. Обама, которого некоторые считают недостаточно произраильски настроенным, организовал в Белом доме телетрансляцию подписания рутинного биля о предоставлении Соединенными Штатами Израилю ежегодной финансовой помощи на нужды обороны и безопасности. Эта помощь включает средства на укрепление технологически продвинутой израильской системы противоракетной обороны «Железный купол». Во многих отношениях этот биль выводит незаурядное сотрудничество между нашими двумя странами поистине на беспрецедентный уровень, который подчеркивает наши непоколебимые обязательства по обеспечению безопасности Израиля, сказал Барак Обама, подписывая законопроект о военной помощи Израилю. В своей речи в Иерусалиме Митт Ромни также назвал этот город столицей Израиля. До нынешнего времени Белый дом старается избегать выражения своей конкретной позиции по статусу Иерусалима. Вопрос о статусе оставлен как предмет переговоров между израильтянами и палестинцами. Последние претендуют на восточную часть города как на столицу своего предполагаемого независимого государства. Принятый в США в 1995 году закон определяет Иерусалим как столицу Израиля и предварительно предписывает американскому посольству переехать туда из Тель-Авива. Однако три последних американских президента временно отменили действие закона, ссылаясь на соображения безопасности. Тимоти Ремер, бывший посол США в Индии, а ныне внешнеполитический советник предвыборного штаба Барака Обамы, в воскресном интервью телекомпании CNN так прокомментировал выступление Митта Ромни в Иерусалиме. Священный город Иерусалим, как задний план для речи Митта Ромни, выглядел очень эффектно. И сам Ромни эффектно говорил об общих интересах и ценностях американцев и израильтян. Однако со всей откровенностью замечу, что критической гранью для бывшего губернатора Ромни является вопрос о том, подготовлен ли он к роли верховного главнокомандующего Соединенных Штатов. Когда он в нынешней поездке останавливается в Великобритании, наносит обиду британцам, и премьер Кэмерон с мэром Лондона отчитывают его за это, то встает вопрос, если он не может найти общий язык с нашими союзниками по такой простой теме, как международные Олимпийские игры, насколько он может быть твердым в противостоянии с нашими серьезными недругами, такими как Иран. Кого Иран будет воспринимать более серьезно под угрозой военного решения? Барака Обаму, который эффективно использовал наших военнослужащих в Ираке и Афганистане, вернул их домой, достойно с ними обошелся, обеспечил работой? Или Митта Ромни, который при посещении Великобритании то и дело допускал промахи в довольно простых вопросах? Как отмечают американские обозреватели, хотя Митт Ромни в нынешней зарубежной поездке хочет зарекомендовать себя политиком мирового уровня, его остановка в Израиле также была нацелена на получение голосов американских избирателей из числа евангельских христиан, а также на то, чтобы умерить поддержку, получаемую Обамой от избирателей и доноров еврейского происхождения. Опубликованные в пятницу результаты опроса службы Гэллопа указывают на то, что избиратели-евреи предпочитают Обаму Ромни в соотношении 68 к 25 пунктам. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве без четверти час. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Хамовническом суде Москвы началось рассмотрение по существу дела участниц панк-группы Pussy Riot, которые обвиняются в хулиганстве в связи с так называемым панк-молебном в Храме Христа Спасителя. Добавлю, что защита участниц панк-группы Pussy Riot рассматривает интервью премьер-министра России Дмитрия Медведева, данное газете «Таймс», относительно акции в Храме Христа Спасителя как давление на суд. Напомню, Дмитрий Медведев заявил в интервью британской газете, что не стоит спешить с выводами по делу Pussy Riot. Следственный комитет России, как ожидается, предъявит сегодня обвинение по делу Киров-Леса оппозиционному блогеру Алексею Навальному. На Украине проходит внеочередная сессия Верховной Рады, на которой оппозиция попытается отменить принятый недавно законопроект о принципах государственной языковой политики. Тысячи сторонников украинского языка пикетируют здание парламента в Киеве. Власти Таджикистана заблокировали доступ к сайтам BBC и российского телеканала «Вести». На юге Индии, по разным данным, от 30 до 47 человек погибли, 28 были госпитализированы с ожогами в результате пожара в вагоне пассажирского поезда. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Усирает защита и нападение.
Комментарии экспертов.
Чешский бизнес ОСН. Как это делается?
Право автора.
Брайан Уитмор. Кремлевские делатели биографии.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас время для новостей экономики. Их вам представит Иван Трефилов.
Президент России подписал закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2012 год, в частности, разрешающий правительству использовать до 200 миллиардов рублей из резервного фонда на антикризисную поддержку экономики, финансового рынка и рынка труда, а также социальной сферы. По текущему курсу это более 6 миллиардов долларов. Согласно официальным данным Министерства финансов, на начало июля объем резервного фонда России составлял почти 2 триллиона рублей или более 60 миллиардов долларов в пересчете. В России от аномальной жары пострадало почти 4,5 миллиона гектаров или около 6% всех посевных площадей, заявил заместитель министра сельского хозяйства Игорь Манылов. Ранее эксперты министерства понизили официальный прогноз урожая зерновых в стране в текущем году, установив его в диапазоне от 80 до 85 миллионов тонн. Первоначально же его объем оценивался на уровне 2011 года, то есть в размере более 94 миллионов тонн. Общий объем экономики Соединенных Штатов, крупнейшей в мире, увеличился во втором квартале на 1,5% к уровню такого же периода прошлого года. Такую предварительную оценку распространило Министерство торговли страны. В первом квартале, согласно его уточненным данным, годовые темпы роста ВВП США составили 2%. Объем промышленного производства в Японии, третьей по величине экономики в мире, в июне сократился на 0,1% по сравнению с маем и на 2% по сравнению с таким же месяцем 2011 года, сообщило Министерство торговли страны. Для сравнения, в мае годовые темпы роста японской промышленности составили 6%. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Великобритании, установленный на высшем уровне по его шкале. Несмотря на то, что во втором квартале объем ВВП этой страны сократился на 0,7% к уровню первого квартала, эксперты агентства заявили, что ожидает восстановление экономики Великобритании во второй половине текущего года. Курс доллара на сегодня 32 рубля 21 копейка. На 41 копейку ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 39 рублей 60 копеек. По сравнению с пятницей он подешевел на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 22 цента.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Продолжается программа «Свобода в полдень». В немецком издательстве «Транскрипт» вышла в свет книга швейцарского политолога и социолога, научного сотрудника Базельского университета Филиппа Казулы «Гегемония и популизм в путинской России. Анализ российского политического дискурса». Автор рассматривает первые два президентских срока Владимира Путина и пишет не только об укреплении вертикали власти, но и о популизме крупнейшей российской партии «Единая Россия», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
В отличие от многих других западных исследователей, автор книги «Гегемония и популизм в путинской России» не стал рассматривать первые два срока правления президента Владимира Путина в контексте сворачивания демократических институтов, а избрал иной путь. На основе теории политического дискурса аргентинского ученого, постмарксиста Эрнеста Лаклау, Филипп Казула проанализировал первые 8 лет президентства Владимира Путина с точки зрения укрепления его гегемонии на внутрироссийском политическом пространстве и популистских методов, которыми пользовался этот политик, занимая с 2000 по 2008 годы высший пост в государстве. Филипп Казула поясняет.
Я внимательно ознакомился с программой партии «Единая Россия» и нашел там немало популистских лозунгов, касающихся самых разных сторон общественной жизни. В течение 8 лет, начиная с 2000 года, популизм проявился в том плане, что политическое пространство России разделилось на 2 лагеря – на сторонников и противников Владимира Путина. Время после 2008 года, в том числе начавшийся сейчас третий срок президентства Путина, в книге не рассматривается. Но вопросы, конечно же, возникают. Будут ли старые рецепты Путина столь действенными в новых условиях?
По вашему мнению, в чем специфика российского популизма?
Популизм – общая категория, проявление политической логики. Стремление разделить политическое пространство на 2 лагеря характерно не только для России, но и для других стран. Он проявляется в том, что оппозиционные силы обвиняют власть в неэффективности, в неспособности удовлетворять запросы общества. И когда российская оппозиция выступает с акциями протеста под лозунгом «Россия без Путина», в этом тоже есть элемент популизма. Отношение к Путину – это именно та проблема, которая объединяет оппозицию. Таким образом, и снизу происходит попытка разделить политическое пространство на 2 лагеря. Популизм сверху, в свою очередь, проявился в том, что в начале 2000-х такие институты власти в России, как парламент и премьер-министр, потеряли свою реальную эффективность. И это, конечно, воспрепятствовало процессам модернизации.
Говорил швейцарский политолог и социолог, автор книги «Гегемония и популизм в путинской России» Филипп Казула. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В театральной галерее на Малой Ордынке в Москве открылась выставка «Тонино Лакасса», посвященная памяти прославленного итальянского сценариста, художника и писателя Тонино Гуэры. В основе проекта фотографии, сделанные Иваном Шакуровым в доме Гуэры в местечке Панабили. Всякий, побывавший там, свидетельствовал о том, что у этого пространства особая творческая атмосфера, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Галерея на Малой Ордынке театральная, она филиал Бахрушинского театрального музея. Не странно ли, что здесь устроили выставку, посвященную человеку, при имени которого в первую очередь вспоминают о кинематографе? Вот как отвечает на этот вопрос театровед Татьяна Шахазизова.
Он абсолютно театральный человек, по сути. Я видела его альбом, замечательный у нас изданный. Там все просто взывает к постановке. Потом я видела прелестный спектакль Юрия Петровича «Любимого на Таганке» в честь Тонино. И там, знаете, как-то вот дышала Италия, причем Италия времен нашего детства. Неореализм, все такое. Конечно, он очень театрален, как всякий итальянец.
На выставке есть рисунок Гуэры, наполненный многослойными смыслами. На высоких старинных буфетах установлены птичьи клетки. Если приглядеться внутри каждой, толпы человечков, а над клетками – бабочки и мотыльки. Актриса и художник Елена Строева, однажды вдохновившаяся работами великого итальянца, создала по мотивам его вещей свои коллажи, инсталляции, рисунки. Она вспоминает, что опыты в изобразительном искусстве Гуэры были неразрывно связаны с его литературным творчеством.
Он же писал таким белым стихом, вообще он воевал. И есть такое маленькое стихотворение, в котором он говорит, что «я когда увидел бабочку, выйдя из концлагеря, у меня было единственное желание, я не хотел ее съесть». Вот тем самым он описывает голод. До 90 лет дожить и так любить искусство, так любить природу, как он ее описывает, это мало кому дано. Вообще святой человек, по-моему, абсолютно был. И сколько он сделал для города, там скульптуры, скульптура потрясающая совершенно. Он такой подвижник, он спасатель. Он спас Андрея Тарковского, которого практически выперли из страны хамским образом. Он написал ему сценарий «Ностальгии», они дружили. Так что это тоже перекликается с нами совсем.
Все творчество Гойры связано с насыщенным цветом и вибрирующим светом. Однако сделанные куратором выставки Иваном Шакуровым фотографии интерьеров дома Танина Гойры и окрестности понабили черно-белые. Почему?
Потому что, собственно, черно-белая фотография – это игра света и тени. Так случилось, и я решил ничего в этой истории не менять. Просто я оказался в определенный день, в определенное время с черно-белой пленкой в доме и попробовал эту игру света и тени взять. А эти образы, которые вы видите на стенах, я их не называю фотографиями, для меня это просто образы. Снимал я один раз, дня, наверное, два или три, может быть. Это такое спонтанное было событие в моей жизни. Это съемка, имею в виду.
Что при этом происходило? Известно, что Гойра был очень гостеприимным хозяином и чудесным собеседником. Он просто позволил вам вторгнуться в его интимное пространство? Или вы как-то общались?
Мы общались, естественно, и не один раз. Это колоссальное удовольствие, за которое я ему, как и тысячи людей, побывавших в его доме, которые совершенно спокойно заходили к нему, ночевали у него, сидели с ним вечером за рюмочкой вина. Нам всем посчастливилось в этом доме оказаться и с ним пообщаться.
Иван, каким образом представлено здесь литературное творчество Гойры?
Мы вчера долго сидели, думали на эту тему и решили повесить маленькие фрагменты. В «Одиссее Танина» была такая глава «Максима», и они четко иллюстрируют его отношение к окружающей действительности. И вот сейчас думаем о том, чтобы не то, чтобы как-то их увязать с фотографиями, а наоборот попробовать разместить их так, чтобы они резонировали с ними, не перекликаясь смыслово.
Наверное, больше всего Танина Гойра, во всяком случае, в России известен как соавтор Феллини. Эта часть его биографии как-то отражена на выставке?
Есть один снимок, который показывает уголок кабинета Танина Гойры, где на стенке висит старая, такая порванная, желтая, практически сепийная такая фотография. И вот он там с Феллини вместе. В его саду забытых фруктов у стеночки у забора стоит автопортрет. Я, кстати говоря, ни разу его не спрашивал, но, по-моему, это абсолютно автопортрет его. Мне понравилось, как там такой пробился лучик, который осветил его светлую голову сверху, в которой растет какая-то трава.
Вот теперь понятно, почему в названии выставки есть итальянское слово «la casa», то есть пространство, хранящее дух гения. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
Слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире работали продюсер Дмитрий Налетов, ведущая Мария Страйкова. Сразу после выпуска новостей в 13 часов слушайте программу «Час прессы» с Еленой Рыковцевой. Какими телевизионными программами можно отравиться? Составление списков в тренд сезона предлагают, к примеру, составить список 100 фильмов или книг, которые надо обязательно увидеть или прочесть. Но в отношении телевидения может существовать только список программ, которые смотреть нельзя ни в коем случае. Так считает телекритик Юрий Богомолов. Он в гостях у ведущей программы Елены Рыковцевой. Напомню, «Час прессы» выйдет 13 часов 7 минут. А я прощаюсь с вами. Всем удачного дня. Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сборная России на 12-м месте. Одна золотая и три бронзовые
86% медали. 86% были за отставку президента.
Мы две страны, которые желают избавить Иран от его ядерных.
Предприняты серьезные, реальные шаги по возрождению.
С санкциями в отношении Ирана необходима и мощная военная.
Глава государства проводит в Арктику экспедицию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».